Хорошо, братья и сестры, давайте мы продолжим изучать первое послание Тимофею, последняя часть, третьей главы. Здесь апостол Павел открывает тему, собственно, послания, почему он это написал. Мы уже изучали с вами, да, как надо вести в церкви во время, когда появляются лжеучения, лжеучителя. Мы смотрели с вами сущность Евангелия, мы с вами увидели, как должны вести в церкви себя мужчины, то есть они должны быть молитвенниками, побуждать на молитву, как должны вести себе сестры в церкви, как необходимы характеристики для избрания пастора церкви, диакона церкви. Сегодня апостол Павел такой подводит поведение церкви, как бы он объединяет. Давайте прочтем 14 стиха до конца главы 3. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себе ангелом, проповедан в народах, принят в меру, веру в мире, вознесся во славе». То есть очень небольшой текст, но очень емкие тут слова. Давайте мы с вами увидим, да, здесь апостол Павел пишет, что, собственно, написал это послание вот для этого. То есть для того, чтобы ты знал, как поступать, как делать. И сегодня это очень важно и для нас с вами, да. Одновременно с этим посланием Тимофей пишет послание к Титу. То есть там тоже были проблемы, связанные с островом Крита. Он пишет примерно такое параллельное послание, да. Оно тоже считается одним из пастырских посланий. Вот. И нам это очень важно понимать, потому что на протяжении веков, как только церковь утвердилась на земле, возникали всякие рода ереси, люди с приватным умом пытались каким-то образом отвратить церковь от истины Божией. И он говорит здесь, собственно, для чего он это послание пишет. Давайте мы рассмотрим вот этот очень важный текст. Во-первых, апостол Павел говорит о том, кто является господином церкви. Стих 15b. «Чтобы замедлил, ты знал, как должно поступать в Доме Божией, который есть церковь Бога Живого». То есть сегодня, да, когда мы живем, мы видим множество деноминаций. И часто как-то получается так, что церковь называется именами этих лидеров каких-то, да, церковь Ледяева, церковь там такого-то, церковь вот, вот этого человека или другого. Но мы должны помнить, что церковь вообще на самом деле принадлежит Господу Богу. То есть церковь — это то, для чего Христос пришел на землю. Церковь, создатель, архитектор церкви является Иисус Христос. Да? Помните, 16 глава Евангелия Матфея сказал: «Я, да, создам церковь, и врата не одолеют». В этом была цель его прихода. Ну, то есть, чтобы нам чуть-чуть понять, да, вот представьте себе, где-то за облачной вдали Христос увидел вот этот драгоценный цветок по названию церкви. Он пришел, заплатил цену, он искупил себе, создал, он питает. Это его достояние. Церковь, прежде всего, принадлежит Богу. То есть лидеры церкви, они настолько лидеры, насколько они сами послушны Христу. Церковь не может делиться на какие-то деноминации, как бы это исторично, первично, она принадлежит, принадлежать должна Богу. Мы должны это всегда помнить, знаете. Это самое, самое основное. Вот. Когда мы читаем, да, об Иисусе Христе, мы знаем, что это не просто так решил назвать себе. За то, чтобы церковь стала его собственностью, он купил ее. Написано «искупил». За что такое «искупил»? Это рыночный, отправляет нас к рыночной площади рабов, где предлагается плата за какой-то товар. Так вот, Христос заплатил за то, чтобы люди в церкви именовались его достоянием. И он заплатил не серебром, помните, как Петр говорит, да, не тленным серебром или золотом, искупленным от светной жизни, преподанным вам от отцов, но драгоценной кровью непорочного чистого ангца. То есть мы с вами все являемся сообщниками крови Христовой, потому что за каждого из нас была заплачена эта цена, поэтому мы собственность Бога, не собственность какого-то там лидера, пастора, деноминации и так дальше, братства, союза, унии, лиги, и там сегодня очень много людей придумали. И называя деноминацию, они забывают, что они Христу принадлежат. Вот я просто смотрю, мы православные там, не христиане, мы там такие, мы. Но самое основное, друзья мои, это вторично. Мы Христовы, это основа основ. Поэтому вот это надо помнить. Апостол Павел напоминает нам о том, что церковь это дом Божий, церковь Бога Живого. Вот. Значит, миссия церкви, да, он здесь говорит. Он говорит, что церковь есть столб утверждения истины. Дальше он продолжает эту мысль ниже, да, вот 15b мы прочтем с вами, что церковь это есть столб утверждения истины. То есть для эфесских верующих это было очень понятно. Вы знаете, что в Эфесе был храм Артемиды Эфесской, так называемое одно чудес света, да? Вот. Так вот, в этом храме, я прочитал сегодня Уильям Баркли, он пишет так, что вот храм Артемиды Эфесской имел 127 колонн. Эти 127 колонн были подарками от различных царей, которые поклонялись Артемиде, да? И эти мраморные колонны были украшены золотыми камнями, золотом, каменями и так далее. То есть они были очень красивые. И они показывали, что цари, значит, почитают Артемиду Эфесскую. Но самое главное предназначение этих колонн было в том, чтобы удерживать громадную крышу. То есть если бы не было колонн, просто крыша бы рухнула, да? Они были очень мощные, эти колонны. Так вот, сравнивая эту аналогию, апостол Павел говорит нам, что мы с вами являемся вот этим столпом. То есть церковь является столпом, которая держит на себе истину Божьего Слова. То есть это огромное предназначение. Именно для этого миссия церкви, ни для чего иного. Сегодня, знаете, либеральное богословие такое социальное Евангелие проповедует. То есть это неплохо, если мы помогаем людям, если мы участвуем в каких-то вещах. Где-то политика происходит, знаете, там христианский демократический союз, где о Христе меньше, больше о каких-то экономических нуждах и так дальше. Но на самом деле миссия церкви не в том, чтобы только участвовать в социальных нуждах людей, не в том, чтобы только там участвовать в политике, изменять лицо мира. Предназначение церкви утверждать истину, которая ей поручена, утверждать Писание. Я хочу просто немножко рассмотреть это более подробно, потому что как-то мы проскакиваем. Ну, в чем вообще, что такое, что значит, какая истина? Во-первых, истина Слова Божьего, да? Это очень важно. То есть истина не в том, что мы там предания каких-то отцов имеем, или имеем традиции какие-то христианские, или там имеем мучеников. Многие, знаете, как-то уходят и второстепенные вещи пытаются вот во главу угла ставить. А мы же вот тут страдальцы. А если бы не мы, свободы не было в России. А кто-то говорит, а вот наши иконы, они там еще монголо-татар, мы с ними били. И какие-то еще вещи, которые вообще очень мало имеют отношения к истине, которую хотел бы, чтобы мы проповедовали. То есть ту миссию, которую Бог для нас возложил. Поэтому я просто хочу задать вопрос. Церковь имеет в своем распоряжении истину, Писание. Как ее утверждать? Вот здесь написано утверждение истины. Да? Давайте мы рассмотрим. Во-первых, необходимо самим верить этой истине. Да? Вот Павел сказал когда-то Феликсу, когда пристал перед ним, да, он сказал, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, что написано в законе и пророках. То есть то, что делал Павел, он делал из глубокой веры в то, что он проповедует, это истина. То есть если мы сами сомневаемся или колеблемся, мы никого не сможем убедить. То есть факел, который не горит, или свеча, которая не горит, она не сможет поджечь ничего другого. Ну, вы знаете, да, такой вот есть очаг, я когда-то читал в детстве книгу, у папы Карла был там, он был на холсте нарисован. Советников, он имитация идет, как будто бы вроде бы там что-то, костер там, поленья разложено, но на самом деле он нарисованный. Если наше христианство нарисованное просто, то есть если оно не горит, если оно не верит сама истинам Евангелия, ну кого мы можем? Мы никого не обратим, друзья. Ну, скажешь, что ты сам не веришь, как я могу кого-то обратить, если я сам не верю, да? То есть Иисус Христос очень ясно это проповедовал, когда говорил, имеющие уши слышать, да слышать, что Дух говорит вам. Да? То есть я не думаю, что во времена Христа ушей не было у кого-то. Да? У всех были уши, но вот этот внутренний слух веры не для всех был открыт. То есть самое главное, да, в том, что мы утверждаем, мы должны быть сами убеждены, мы должны верить в то, что мы говорим. Сегодня, знаете, вот есть такое понятие либерального богословия. У нас один брат уехал учиться в московскую семинарию, вот мы с ним общались по телефону, он говорит, я здесь веру не укрепляю, тут мне разорили ее полностью, то есть там такие всякие вещи. Ну, например, утверждает, верхняя критика Библии сегодня очень популярна, знаете, да, такое явление, когда говорят, ну, Исаию-то не один пророк писал. Там по меньшей мере 6 авторов, а здесь это позже вставка, а здесь вот это ошибочное мнение, а здесь вот я сам читал некоторых толкователей, и они говорят, ну вот Лука здесь ошибся в этом, начинает. То есть такая вера, если позволить сказать, она вообще разрушит, понимаете? То есть я в это не могу поверить, потому что в школе мне учили, что миллиарды лет Земля существует. Я поэтому Библии 6 дней, я не могу поверить в то, что вот какие-то вещи, потому что там это не согласуется с моим мнением. То есть то, что говорит Библия, первично, истинно, по сравнению со всем, что сегодня пропагандируется в каких-то средствах массовой информации или еще в чем-либо. ну, взрыв произошел, да, там, поэтому, ну, я, конечно, знаю, что Бог сотворил, но как тогда совместить со взрывом? Убрать это со своей головы, верить Библии, пока никто не опроверг, друзья мои, она существует, и Слово Божие истинно. Вы знаете, в средние века, да, считалось, что вообще земля стоит на, там, на слонах или основании, на плоской, да, помните, да, эти убеждения? Но Библия тогда, Исаия сказала, да, ты позволяешь солнцу сходить над кругом земли. То есть нигде нету географических неточностей или еще каких-то вещей, которые бы не соответствовали то, что сегодня знает современная наука. Да? Она не говорит, что она плоская или стоит на черепахах или еще какая-то глупость. То есть Библия совершенно безошибочна. И мы должны в это верить свято. То есть, да, она, у нее нету цели как-то посвятить нас очень глубоко в области там, палеонтологии или географии или астрономии, но все, что она утверждает с точки зрения астрономии, географии и других наук, то есть исторических наук, да, это абсолютно точно. В начале 20 века утверждали, что не было сына у Навуходоносора по имени Валтасар. То есть так верили. Да, это Библия придумала. Но в 21 году Рамсей произвел раскопки, и там нашел колонну, где это утверждалось, друзья мои. Библия нигде не обманывает. То есть все исторические хроники, которые передает Библия, действительно имели место. Это не просто какая-то, знаете, как Повелитель колец, там, какие-то страны, там, Земноморье и все прочее, которых на самом деле никогда не существовало. Библия абсолютно точна. Поэтому должны, первое, сами верить в то, что она говорит. Если мы сами не верим, ну, что, о чем вообще речь может идти? Мы абсолютно должны быть в этом уверены. Тогда мы можем утверждать других. Второе, что еще необходимо, запоминать слово. Не просто, знаете, прочитать так, отложить, включить сериал, там, или прочитать какую-то книгу, и еще что-то, да, и это. Но необходимо запоминать слово. Когда-то Давид сказал, да, в сердце моем сокрыло слово твое. Почему? Чтобы мне не грешить пред тобой. То есть Библия должна быть в сердце, должна быть в глубине, в памяти, да. Вот слово Божие, знаете, как сам Павел призывает Колоссянам, да. Слово Божие вселяется в вас обильно. То есть обильно это вот с избытком, его должно быть много. Это не так, что, знаете, любой стих там я вспоминаю, что там, без симфонии я ничего не могу найти. То есть, она должна напитывать нашу память, она должна напитывать наш разум. Мы должны запоминать. Вот хорошая вот эта программа, серия 2.7, или как она сейчас, ПЛЦ называется, да, когда там ключевые стихи запоминают люди. Почему это важно? Оно помогает мне, да, не грешить в первую очередь, помогать в утешении, когда какие-то испытания на мою голову, я всегда вспоминаю там 1 Коринфянам 10.13, да, Бог не попустит кроме своих сил, но при искушении даст обличение, так что можно перенести. Или Римлянам 8.28, да, любящим Господа, призванным по его изволению, все содействует ко благу. То есть это необходимо, чтобы это было, ну вот, записано на подкорке нашего мозга, чтобы это было в нашем сердце, в нашей памяти. Если Библия у нас где-то в симфонии, в справочниках и в чем-то еще, она, ну, мало полезна на самом деле, да. То есть, потому что не всегда это может быть. В трудные времена, знаете, в 60-70-е годы, когда вот этот оголтелый атеизм, когда строили светлое будущее, при этом искореняя все, что не соответствует стандартам этого будущего, да, многих братьев сажали в тюрьмы. И знаете, чем питались тогда братья? Вот тем, что запомнили. Они делились и иногда восстанавливали целые Евангелия. Тот помнит какую-то часть, тот другую. И этим жили. Так было очень тяжело, не было вообще Евангелия. Поэтому, друзья мои, запоминайте, неизвестно, как вернется время, неизвестно, что с нами будет в старости. Я еще раз хочу напомнить, уже говорил этот пример, просто мне приходится по роду своей деятельности посещать пожилых людей, уже очень стареньких. И поразительно просто, вот то, что они запомнили с молодым, мне Ксения Алексеевна, она очень пожилой уже человек была, но она рассказывала стихи без запинки. Она тогда их выучила в 40 или в 35 лет, когда уверовала. Она их знала и цитировала Библию. И других посещаю, знаете, кроме того, что я вот сыну дом построил, купил машину, там, кто-то работал, и не пил, никогда не курил, все, уже в 80 лет не запомнишь ничего, понимаете? И все исповедание сводится вот к тому, а чем оно отличается от мира, в принципе, что я не пил, не курил, ну, это хорошо и полезно для здоровья, но это недостаточно для того, чтобы иметь упование потом в жизни. Поэтому запоминайте Писание, пока память работает, с молоду запоминайте. Мне, может, некоторые как-то мочатся, когда я призываю, чтобы своих детей обучали наизусть рассказывать стихи, не читать по бумажке. Потому что бумажка, знаете как, вот прочитал, выбросил бумажку, и все ушло туда. А что ты запомнил, то будет твоим достоянием долгие годы. Поэтому это очень важно. Запоминайте это Писание. Второе, третье точнее, размышляйте о слове. То есть, чтобы утверждать истину, необходимо размышлять. Вот. Это немножко по-другому, чем запоминать, да? Знаете, можно запомнить, ну не думая вообще, просто некоторые вещи, да, запоминаешь, а что это обозначает? Вот. Можно запомнить, например, литургию православной службы. Аки-баки, бытие, а что это? Так кто знает? Ну, надо вот запомнить. И же есть и на небеси. Что ты сказал вообще? Не знаю, ну, священные слова. А что она тебе дает? Ну, как бы вот, запомнил, да? Мало запомнить, друзья, надо размышлять, прикладывать к своему сердцу. А что это для меня? А как это соотносится с моей жизнью? А что это даст мне в будущем? А какое-то наследие и так дальше. То есть, слава Богу, да, мы имеем хорошую Библию. Хочу сказать, синодальный перевод очень хороший перевод. Хотя сегодня некоторые пытаются критиковать его каким-то образом. Я хочу сказать, что он очень точно отражает сущность греческого подлинника, вот этого Нового Завета и Ветхого Завета. Поэтому цените, размышляйте над словом. То есть не будьте людьми, которые, ну, прочитали, оставили и там какой-то, знаете, по обязанности. Необходимо вот это размышление. Книга Иисус Навин, 1:8, по-моему, да, там написано, да, не отходит вся книга от уст твоих, но получается в ней день и ночь. Что тогда будет? Тогда ты будешь успешен во всех путях твоих. Тогда Бог даст тебе успех, тогда Бог даст тебе покровительство, тогда ты будешь бесстрашен во всех битвах предстоящих, во всех испытаниях, искушениях. То есть это очень важно. Размышляй, день и ночь. Не отходит. Я не думаю, что надо вот держать перед собой, но когда ты прочитал, ты прокрути ее в голове, ты ее попробуй применить в себе, то есть, а как это мне, а что это для меня и так далее. То есть мы видим, да, насколько бесстрашен, успешен был Иисус Навин, да, то есть это была незнакомая земля, и он воевал в его войске, пастухи были там, потом это были рабы, которые вообще не, это не были люди, которые там легионеры, что-то понимали в вооружении, но полностью полагаясь на Божье Слово, он одерживал колоссальные победы над укрепленными городами, над какими-то людьми, которые с детства были воинами, да, он был бесстрашен именно потому, что в его сердце, в его размышлении было Божье Слово, Библия. Далее, так очень близко похоже, изучайте Слово. То есть можно читать Слово Божие, можно изучать Слово Божие. То есть, знаете, вот очень плохо, если мы знаем имена актеров и морщим лоб и думаем, а как там 12 апостолов? Подожди, вот 5 я еще как-то вспомню, остальных не помню. Зато, кто где снимается фильм, мы знаем замечательно. Вот этот актер вот такой, это Безруков, тот такой, этот певец вот этот. Особенно молодежь, да, знаете, все эти ансамбли. Я не к тому, что надо вот каким-то быть узкофанатичным, но наша задача, Слово Божие, знать, как оно расположено. То есть, что идет в первой Евангелии, какой второй, какой третий, где сколько книг Библии, где можно найти быстро, беседуя с каким-то человеком, да? Вот вы обратили внимание, как действуют свидетели Иеговы, да? Их специально учат, как противостоять истине. Они им на это наставляют. Первое, что делают люди, когда они попадают в какую-то какую-то культовую религию, да, их сразу обучают, как они могут противостоять истине. Их сразу учат, как там надо, где место найти. Но как только вы их выбейте отсюда, вот как акробат, знаете, по ступенькам, но как только чуть сместили, они там плавают. Я хочу сказать, чтобы мы с вами не должны быть людьми, которые, ну, вообще не знают, а где написано? А где написано спасение? Пастор где-то читал, там, а где она там? Я вообще не знаю. Ну, написано, да, вот я буду до хрипоты спорить. А где? Ну, чтобы это было, как бы, Библия была нашей книгой настольной, где мы можем легко найти какие-то основополагающие истины. Мне очень нравится, мне когда-то попалась книга Библия пожилой женщины, она проповедница, она мне подарила ее. Знаете, она все подчеркнуто было, там скобочки. Очень аккуратно, не только подчеркано, но видно, человек работал с этой Библией. Когда Библия, знаете, это где всегда чисто вообще, там, не помарочки, то быстрее всего где-то там хранилась 20 лет, и человек ее не читал вовсе. Я не к тому, что надо Библию там всю исчеркать, но когда я вижу Библию, которая каким-то образом есть пометочки, я вижу, что человек работает над словом, то есть он размышляет, он каким-то образом какие-то знаки для себя оставляет, чтобы можно было легко найти, прочитать ее. Поэтому изучайте это слово. Еще один такой, пятый элемент здесь же. Почините слово. То есть очень важно не просто понимать и не просто изучать, но починиться. Знаете, как говорит апостол Яков, да? Будьте кем? Слушателями или исполнителями? И исполнителями слова. То есть недостаточно просто знать Писание. Не только просто иметь сегодня проблему сейчас современной церкви такой, когда христианство сходится в такое некое информационное поле. О, я знаю. Вот мне приходится тоже сталкиваться с некоторыми людьми. В грехах живут они, говорим, ты знаешь, вот это вот Ну так вот это, я знаю. Так хочешь, поступай, как знаешь. Что ж ты знаешь, а поступаешь совершенно в разрез тому, что говорит Библия. Поэтому мало знать просто, мало понимать. Надо подчинить свою волю тому, что говорит Библия. Иногда это трудно бывает. Иногда, ну, нашей плоти это неудобно. Но тем не менее, не будет никакого поступательного движения, если мы не научимся подчинять все сферы своей жизни Слову Божьему. И иногда это легко делать. То есть нам очень легко, например, читать о любви Божьей. Нравится, правда? Когда мы говорим, Бог любит, мне любит, вот это да, да, вот сердце радуется. А когда читаем о десяти играх, нет, это хизоведение, это не надо, это тяжелая пища, а Божьим сторону не будет, пускай. Это у меня пенсионер, какая десятина, это все не надо, тут я это не читаю. Поэтому подчиняться надо всему, что говорит Библия. Не тому, что мне нравится только, да, а тому, что он говорит, может быть, что-то трудное. Например, там, жену подчиняться мужьям, ну это трудно. Нет, вот как это, вот ему нет, не буду. Вот если муж был бы, станет там какой-то, знаете, идеал. Ну, раз попался такой не идеал, то подчиняется любому, какой есть, правда? И все другие вещи, понимаете? Поэтому научитесь подчиняться. Отдайте каждую сферу своей жизни под контроль Святого Духа. Отдайте свой язык, отдайте свою семейную жизнь, отдайте детей своих, отдайте финансы, отдайте все вопросы. Даже если это вам невыгодно и непопулярно, Божьему Слову. Как брат Виктор, помните, читал нам, да, из Иеремии. Пришли, сказали, пророки нам, все, что вот Бог скажет, мы сделаем. Ну, у них уже план был свой. И когда он сказал, что надо бежать, что вы, если уйдете, то в плен, да, то мало будет жертв. Не надо нам такое слово, это непопулярно. В итоге, мы помним с вами, да, что очень кровавая была натиск на Навуходоносора, самого царя. На его глазах детей его убили, да, потом лишили зрения, увели в плен, то есть вот такое непослушание. То есть мы хотим слушаться только то, что нам удобно и выгодно. Как только невыгодно, пастор что-то рассказывает, не хочу, тяжелая тема, не буду, не стану. Поэтому будьте людьми, которые, значит, это Слово Божие исполняют. Еще одна очень важная деталь, защита Слова Божия, апологетика так называемая. То есть мы с вами должны четко понимать, а в чем наша разница между всякими такими псевдорелигиями христианскими, да? А как ее защищать? То есть мы должны четко знать истину Евангелия. То есть, а действительно ли Христос это Бог? Ну, вроде как пастор так говорит. А ты как думаешь? Ну, не знаю, ну так вроде бы. То есть мы сами должны это понимать. А действительно ли Дух Святой это личность? Или это как некая сила, вроде электричества? Знаете, нас иногда так приходится сталкиваться. А действительно наш житель на небесах? Или мы здесь где-то в хуторе будем жить дальше и землю копать, как копали? Или вообще, какой смысл вообще во всем этом, да? И так дальше. То есть мы с вами это должны сами понимать. Мы должны иметь правильную защиту. То есть, знаете, как Христос защищался от нападок сатаны, да? Если мы с вами вспомним искушение Христа, да, тот, кто обладал колоссальной мудростью, тот, словом которого творилось небо и земля, знаете, как он защищался? Он сказал, написано. Он цитировал Библию, он ничем другим не говорил. Ты знаешь, философский трактат Сократа говорит мне ничего подобного. Он защищал себя от нападок искусителя Словом Божьим. Поэтому защищайте Божье Слово. То есть защищайте, даже когда это может быть невыгодно. Я читал тоже про одного брата, тоже в такие времена, очень тяжелые, когда сажали в тюрьму, он сидел в тюрьме и там что-то делал. И пришел начальник тюрьмы, очень такой, знаете... А он и так был сам по себе достаточно злой и жестокий человек. Но еще служба в таких местах человека полностью ожесточает. Так вот, находясь в таких условиях, он начал прибрать, а там что-то сделано было неправильно, на его взгляд. Он начал ругаться все громче и громче, все сильнее. Потом начал и Бога там упоминать в самом нецензурной братью. Этот брат не мог сказать, да запрети тебя Господь, как ты смеешь так на Господа Бога, вы знаете, это... У нас опишет так, рот открыл, думает, вот это да. И он говорит, я тебя сгною в карцере, там, в ШИЗО. Ну и все, и брата в ШИЗО отправили. Вы знаете, через две недели у этого начальника случился инфаркт, он умер, скажем, последний. А брата, не дошедшего от 3 лет, каким-то образом пересмотрели его дело и раньше на 3 года отпустили из зоны. Так бывает, друзья мои. Не будьте защищать Божье Слово, не будьте защищать Господа Бога, когда в вашем присутствии какой-то... кто-то там хулит, встаньте на защиту своей веры. То есть у нас нет ничего стыдного, что нам можно было бы стесняться. Помните, как что говорит апостол Павел, да? Я не стыжусь благовествования Христова, оно сила Божия. То есть Я стыжусь гораздо больше, что я делал до уверования. Мне стыдно об этом вспоминать. И мне ничего не стыдно, что я сделал после того, как Христос стал Господином моей жизни. Мне нечего стесняться, что я хожу на собрание, что я читаю Библию, что я не участвовал в каких-то делах, в которых бы участвовал раньше. Поэтому верить в Бога – это не стыдно. Это почетно, это привилегия. Поэтому будьте защитниками слова. Тысячи людей, друзья мои, которые веровали во Христа, оставили гнилые дела этого мира. Перестали наркоманить, пьянствовать. И нам не стыдно называть их братьями и сестрами, потому что Христос роднил нас. Поэтому не стыдитесь Библии. Не будьте, знаете, людьми, которые, как я в Ставрополе только уверовал, у нас там брат был один, брат назвать рано, наверное, ездили на собрание, и он так как-то, ты мне там подбери подальше вот от родственников, там куда-то он ходил на дорогу, чтобы никто не знал, что он едет на собрание баптистов. Нечего стесняться. Наоборот, защищать на необходимо Божье Слово. Седьмое. Провозглашать Божье Слово. То есть нам еще необходимо провозглашать вот это слово керигма. Знаете, с чем оно связано, да? В древности были рыночные площади, куда приходил глашатай, который вот эту керигму нес какую-то весть от царя или от князя этой местности, с тем, чтобы какой-то указ сказать. Вот, значит, сегодня у тебя будет вот это, вот это, вот это. Вот мы призваны нести эту керигму, нести это провозглашение, эту весть для всех людей. То есть провозглашайте Божье Слово. Ну как мы можем провозглашать? Едете в поезде, раскройте, что вы христиане. Не будьте людьми, которые, знаете, ну никто не узнает. Вот приходил один человек, говорит, я 40 лет верующий, никто еще не узнал взрослых, что я верю во Христа. Ну а кому нужна такая вера? Ну такой, знаете, очень законспирировался такой, знаете, двойной агент, которого ну, невозможно раскрыть. Это не надо, друзья мои. Это абсолютно бесполезно. Человек как бы на что-то может надеяться, но я не знаю, что никто не узнал. Поэтому будьте провозглашателями слова, не боясь последствий. Если бы Павел не был, вот, не нес бы эту керигму, не был бы провозглашателем, если бы он бы стеснялся или боялся, и Петр, и все остальные, я думаю, что христианство там и умерло также сразу в первом веке. Но слава Богу, были люди, которые громко провозглашали царскую весть о спасении, о Евангелии. И давайте рассмотрим такой четвертый момент, проповедь слова. Вот, очень важно, друзья мои. Во-первых, я так думаю, что это был гимн, точнее, я так думаю, прочитал в комментариях, что это был гимн первых христиан. Вот как это звучит. И беспрекословно, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире, вознесся во славе. То есть это было исповедание веры первых христиан. Да, мы знаем, что нападки на такое исповедание шли с самого начала, и сегодня они не стали меньше. Давайте мы рассмотрим вот эти все моменты по очереди, поочередно. Во-первых, слово беспрекословно, греческое гамалегео, сказать то же самое. Это истина, в которой все согласны. То есть вот это слово беспрекословно. То есть не надо прикословить, ну как Бог явился во плоти, как это всемогущий Бог, который не вмещает вселенную, вдруг оказался младенцем, который нуждается в молоке матери, который нуждается, чтобы его пеленали, ну не знаю, вот. Я не могу с этим согласиться. Беспрекословно. То есть не надо прикословить. Сегодня святые головы прикословят и там какие-то придумывают свои версии всего этого. Да? Но нет, это не Бог, конечно. Это просто первый там, знаете, Христа такой изображает, постриженного под канатку, по современной моде, такой вариант святые головы там. И всякие глупые вещи пишут. Но зачем ты прикословишь? То есть это истина. Тебе надо ее принять, и тогда ты спасешься. Ты начинаешь прикословить, ты прикословишь против всемогущего великого Бога. То есть о чем вообще там может идти речь? Я, вот мне своя версия на этот счет. Ну, это твоя версия, приведет тебя в погибель просто. Поэтому, как бы, проповедь церкви должна сосредотачиваться на том, что открыто вот в этих словах Павла. То есть это лейтмотив, это главная идея всей проповеди церкви. Помните сам, как Христос сказал, да? Он сказал, я проповедую Христа распятого. Его главная идея была. Конечно, он проповедовал и о десятине, конечно, он проповедовал о том, как вести себя в церкви. Он проповедовал многие вещи, но во всем контексте главной личностью, которая сопровождала его все времена, это был Иисус Христос. Поэтому мы с вами тоже не должны этого терять. Дальше вот давайте посмотрим очень интересный текст. Тайна благочестия. Да? Вот тоже не совсем понятно. Да? Тайна благочестия. О чем речь идет? Относится к великой истине спасения и праведности через Христа, который производит благочестие верующих. Удивительно просто. Да? Я вот удивляюсь, как это человек, который раньше не мог там курить бросить годами, или он пьянствовал, или он там вел какую-то еще жизнь. Вдруг через веру он стал благочестивым. Через веру никто его не водили, как страстен, там, не ставили ему установки, не делали каких-то там, знаете, пируэтов над ним, не кололи ему какие-то уколы, не зашивали торпеду. И вдруг человек совершенно изменился. В чем проблема? Вот это тайна, которая непонятна верующим. Знаете, как спрашивают, да? А ты что не пьешь? Я верующий, ты меня закодировался. Ну так, или два раза закодировался, еще какие-то. Потому что людям непонятна эта тайна. Как это можно через веру стать благочестивым? Это тайна для людей этого мира. Правда? Мы не сделаем из этого тайну на самом деле. То есть мы открыто говорим об этом, но людям это непостижимо. И нам сами непостижимо, как это верой во Христа Бог совершенно изменяет человека. Вот. Значит, давайте мы рассмотрим, о чем повествует апостол Павел. Что должно быть основанием проповеди церкви на все времена. То есть, во-первых, Христос явился во плоти. Вот. Вы знаете, это заблуждение гностиков первого века, да, они говорили, нет, они в своем богословии таком выдуманном, они имели такие представления, что дух это хорошо, это здорово, это все благое, плоть это плохо, это грех, это невозможно сочетать одно и другого, поэтому Христос, будучи Богом, не мог явиться во плоти. Помните, апостол Иоанн пишет в первом послании, да, вот, что одно из мотивов вот этих гностиков того времени, да, они отвергали Христа, пришедшего во плоти. То есть они говорят, нет, Христос не мог прийти во плоть, потому что плоть – это зла. Душа, они утверждали, душа находится в тюрьме плоти, и поэтому такое было два момента. Первый момент был такой, что надо умерщвлять свою плоть, то есть это аскетизм, да, современным православием нашел себе, кстати, там, надо изнурять постами, там, где-то жить в норе там и так дальше, это нормально, это хорошо. Вот. Вторая, значит, раз плоть ничего не значит для Бога, можно жить как хочешь, вступая в самый разумный разврат, потому что конец плоти смерть, а самое главное душа. Ну, мы понимаем, и то, и другое, совершенно глупо и неверно. Так вот, Христос действительно пришел во плоти. Мы должны это понимать. То есть Христос имел точно такую же плоть, какую мы с вами имеем. Он также утруждался. Если мы читаем Евангелие, мы увидим с вами, да, утрудился с пути. То есть он устал идти. Как мы бы устали. Он хотел есть и пить. Все страдания, которые перенес Христос на кресте, он пережил так же, как пережил бы любой человек. То есть ему было больно, у него была центральная нервная система, у него были мышцы, он страдал, он изнемогал, он испытывал все трудности, связанные с плотью, которые испытывает любой нормальный человек. То есть это основание. Единственное, что он не был грешен. Плоть его была безгрешна. Да? Вот. Поэтому мы с вами должны это верить. Значит, исповедание веры такое, да, Христос 100% Бог и 100% человек. И вот эти две природы живут не вместе, но не слитно. Такой символ 4-го собора, да, Никейский, по-моему, там, или Халкидонский, я не помню. Не помнишь, Николай? Не учил давно, я уже давно проходил это. Вот. Итак, мы с вами первое исповедание. Христос явился во плоти. Второе. Оправдал себе в духе. Тоже очень интересное такое высказывание, да. То есть Христос, прожив 33 года на земле, совершенно нигде не проявил никакого греха. Он оправдан, он совершенно праведен пред Богом. То есть он, будучи испытан, будучи находясь в очень тяжелых ситуациях, нигде не опустился до того, чтобы сделать грех. То есть это очень важно. Он совершенный праведник. Да? Помните, что говорит Слово Божие? Да? Оно говорит нам о том, что он стал жертвой за грехи наши, будучи, да, праведник. Второе послание к Коринфянам, 5, там, 21 стих, да, об этом идет речь. Вот, то есть он был оправдан. Он имеет такую праведность, которая может вмениться нам, как заместитель, который пришел для того, чтобы показать нам праведность жизни здесь, на земле. И эта праведность нам меняется. Вот, понятно, да? То есть Христос совершенно безгрешен. Сегодня есть много людей, которые, первое, не верят вообще в безгрешность, второе, они думают, что можно тоже прожить не греша. Там есть даже книги такие написанные, это явление в английском языке, перфекционизм, да, перфекцион, английское слово, это совершенство. Можно стать совершенным здесь на земле, но не грешить. Вообще люди не понимают, о чем речь идет, потому что мы все согрешаем, поэтому нуждаемся в оправдательной заступнической миссии Христа, как того, кто может оправдать нас. Третий элемент, здесь ниже, показал себя ангелом, тоже очень интересно, да? Вот. Мы с вами должны понимать, что весь небесный мир с самого начала участвовал в исполнении Божьего плана спасения. Помните, как родился Христос, да? Ни один человек на земле, ни одно существо никогда не рождалось при таком ангельском хорале, когда ангелы пели, когда ликовало небо, когда все удивлялись вот этому замыслу Божьего плана. Да? Ангелы участвовали в служении Христа. Они сказали пастухам, что явился, что родился Сын Божий. То есть они объявили его рождение, его рождение. Ангелы служили после искушения. Помните, да, когда он искушался, и ангелы служили ему, написано в Луки. Потом ангелы служили в Гефсимании. Помните, там ангел с неба укрепил его. У него была очень тяжелая ситуация, когда накал вот этой внутренней борьбы достиг такой силы, что капли пота превращаются в капли крови. И только, вот, как сказать, преодолев все это, ангелы потом служили ему с тем, чтобы каким-то образом укрепить его дальше. Ангелы наблюдали за его смертью и воскресением, да? Вот он говорит там своим ученикам: неужели вы не думаете, что я не могу умолить Отца моего Небесного? То есть с огненными мечами ангелы стояли, готовы были вмешаться во весь этот процесс, если бы Христос этого захотел. Они участвовали в воскресении. Мы помним, да, что ангел сдвинул камень и провозгласил воскресение Христа первым ученикам. Кроме этого, друзья мои, ангелы не только такие добрые, благие ангелы, но он был показан и злым ангелом, сатане. То есть именно от его оков и произошло искупление. Я просто хочу прочитать очень интересный текст 1 Петра, 3 глава, 18-20. Прочтем его вместе. «Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведных за неправедных, был умышлен по плоти, но ожив духом, которым он, находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидающим его Божьему долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Вот. То есть, другими словами, Христос, когда его распинали на кресте, в это же время духом сошел в преисподние места земли, и там произошло вот то, что мы во всех посланиях, если собрать, да, мы видим с вами, что он там лишил силы, имеющей державу смерти, то есть дьявола, он посрамил его, он открыл темницы вот этим людям, которые томились, ожидая вести спасения. То есть как бы плоскости переместились. Здесь он проповедовал в земной жизни простым людям, да, то есть смертным, потом акценты сместились, когда он был мещен по плоти, он духом проповедовал людям, которые были мертвы, и он забрал эти души с тем, чтобы проповедь Евангелия была и там провозглашена. Вот. Это очень важно. Да? Итак, мы видим, что как добрые, так и злые ангелы видели, были участниками его служения. То есть его служение происходило не только здесь, вот в этой плоскости земли, но и на небесной плоскости. То есть Христос соединил поэтому себе и небесное, и земное вместе. Еще одна деталь здесь. Проповедуем народах, да? То есть это очень важно на самом деле. Братья и сестры, мы помним с вами, что евреям категорически запрещено было общаться с язычниками. Народ был очень изолирован. Им нельзя было входить под одну крышу к язычникам. Это было осквернение, да? И так дальше. Но когда Христос пришел на землю, его поручение было: идите, научите все народы. Это привилегия для нас с вами. Сегодня мы можем здесь зайти и сказать: мы дети Божьи. Мы верим Богу Иакова, Авраама, Иакова, Израиля, да, поскольку мы с вами поручение Христа проповедовать, и мы можем любому проповедовать сегодня. То есть нет исключения для Бога, что вот этот фин ему нельзя, или вот этот нееврей ему нельзя, или этот варвар, или там этот тунгус, или кто-то еще, да. То есть мы с вами имеем это разрешение проповедовать народам. Мы сегодня как-то это не ценим, потому что, ну, это уже понятно, зараз пришли в церковь, какая разница, узбек или русский, или татарин, или кто-то еще, но для евреев это была революционная идея вообще на самом деле, то есть проповедовать среди язычников. Принят верой в мире. То есть удивительно, да, что Христос принимается там, где как бы никто не знал вообще Бога живого. То есть люди поклонялись истуканам, люди поклонялись там неизвестно каким-то придуманным хитросплетенными баснями, вдруг весь о Христе находят души, которые отвлекаются на этот призыв. Люди становятся христианами. В самых разных местах, то есть среди мусульман, среди язычников, среди таких псевдохристиан. часто проповедью или откликом на проповедь Христа является подлинное покаяние. Он принят верой в мире. То есть мы с вами видим, да, что, ну, наверное, в любой части земли так или иначе есть церковь Бога Живого, где собираются люди, 5 человек, или 500 человек, или может несколько тысяч, это без разницы, где любовь к Богу проповедуется, люди живут, являются его детьми. Да? Мы можем вспомнить, например, Южную Корею и Северную Корею, которая разделилась, один пошел в лагерь социализма, а другой стал христианским. Мы видим, как там люди, которые были буддистами вообще, да, то есть иноверцами, они сегодня христиане, и в Сеуле самая большая церковь христианская, которая есть вообще в мире, там что-то около 1 000 000 человек. И вознесся во славе. То есть вознесся во славе, это очень важно для нас. Почему? Потому что миссия Христа была выполнена. Бог одобрил его миссию, его жизнь, его праведные примеры, его смерть, его воскресение были одобрены Богом. Он принят и сегодня сидит одесную Бога. То есть сегодня он наш первосвященник. Сегодня можем обращаться к нему в любое время, в любом месте, потому что его миссия принята Богом Отцом. Это очень важно. Вот как бы это центральное место Евангелия. Это то, что должно быть в основе. Я просто хочу сказать, что слушая сегодня, например, по телевидению, там, я не знаю, каких-то там патриархов церкви, очень много можно услышать самых неожиданных вещей. Ну, например, что яблоки не спас, что вот надо яблоки светить, что это было принято там при царе Горохе и так дальше. Но это приближение Господне, друзья мои. Никто не сказал ни слова. Братья и сестры, или там, я не знаю, как это сказать. Граждане дорогие, вы знаете, Господь преобразился и на земле явил славу своего Отца. Ни слова не услышал. То есть, это искажение Евангелия. Слава Господу.
Это было во вторник, ты извиняешься, да?
19-го. 19-го.
Мы не собрались.
Да, ну, не собрались, да, немножко мы не осветили. Но суть в том, что в нашей жизни мы должны понимать, что Христос вознесся во славе, да, то есть, что сегодня Он принят Богом, Отцом, и сегодня наш первосвященник ходатай. Давайте будем молиться, друзья мои, будем благодарить Господа, будем радоваться тому, что мы часть Его наследия, поблагодарим за все. Аминь.